клуба. Несколько дней назад он заявил, что для нашей действительности то правительство, которое мы имеем сейчас, это неэффективная модель. Мы создали такую систему управления на уровне правительства, при которой взяли кальку с некоторых государств, где министерства являются методическим центром, а ряд других структур занимаются либо субстантивной работой, либо контрольными функциями. Вот эти мудреные термины я попрошу разъяснить экспертов сегодняшней программы «Времени свободы». В эфире бывший министр экономики России Евгений Ясин и эксперт по проблемам государственного административного устройства Юлия Шевченко. Господа, добрый вечер. Евгений Григорьевич, первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, в чем неэффективность того правительства, которое было у России до минувшей недели?
Ну, знаете, оно было очень неэффективно, особенно в начале, когда его стали делать в попыхах. Напоминаю, это случилось сразу после отставки Касьянова, и тогда буквально за месяц перестроили всю структуру правительства довольно серьезно. В чем прав президент? Дело в том, что та модель правительства, которая была предложена и реализована, она представляет собой действительно определенную кальку с модели, которая существует в ряде стран Запада. Прежде всего, это касается агентств, которые, в принципе, должны брать на себя исполнительные функции государственной власти. И с большим трудом они складывались. По простой причине. Потому что в других странах они являются независимыми. И понятие независимый совершенно иное, чем то, которое у нас. Это означает, что у них, скажем, министерство, которые находятся выше по статусу, они не могут командовать этими агентствами. Но у нас так не бывает. У нас обязательно кто-то кому-то должен подчиняться в иерархии государственной власти, иначе вертикально не получается.
Спасибо, Евгений Григорьевич. Слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Я пока продолжу беседу с экспертами. Юлия Шевченко, вы кандидат политологических наук, заместитель директора проекта «Межрегиональная электоральная сеть поддержки». Одна из ваших книг называется «Федеральное правительство России от Горбачева до Путина». Скажите, пожалуйста, вот существуют какие-то в вашей науке объективные параметры того, сколько министерств или агентств нужно такой стране, как Россия?
Я бы сказала, что то количество министерств, которое было создано в результате административной реформы, проведенной президентом Путина, оно, в принципе, небольшое количество и вполне достаточно для того, чтобы эффективно наладить управление страной. Но вместе с тем в процессе реформы было создано избыточное, на мой взгляд, количество агентств и служб и других структур государственной власти, структур, входящих в систему исполнительной власти, что в результате создало громоздкую, довольно-таки громоздкую систему исполнительной власти, которую было сложно управлять. И по некоторым расчетам количество, общее количество высших органов исполнительной власти даже превысило те параметры, которые существовали в период Советского Союза, который, как известно, на весь мир славился исключительно громоздким бюрократическим аппаратом. Вместе с тем, я бы добавила, что, на мой взгляд, причины, по которым административная реформа признана не вполне состоявшейся и не удовлетворен президент Путин ее результатами, это в том числе и то, что очень трудно добиться эффективной работы созданных государственных органов, если правительство в недостаточной степени наделено властными полномочиями, если все стимулы для принятия решений приходят только извне, а правительство выполняет в значительной степени технические функции, когда нету достаточного объема политических полномочий, не возникают стимулы ни внутри правительства, ни извне, чтобы добиваться эффективной работы тех органов государственной власти, которые были созданы.
Спасибо, Юлия Шевченко. 8 800 200 ровно 2212. Телефон для слушателей, которые могут звонить нам прямо сейчас, высказывать свои точки зрения, задавать вопросы к экспертам. Евгений Григорьевич Ясин, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в торопях создавали вот это правительство Фродкова, ну, 3,5 года оно работало. Неужели только сейчас это стало стало понятно, в том числе и Путину. Как вы считаете, почему с этой реформой так затянули? Почему раньше нельзя было все эти агентства как-то переподчинить и сделать структуру управления более прагматичной?
Ну, я бы сказал так, что, во-первых, для того, чтобы эта система заработала, как и предполагалось, она должна была быть в среде общественного контроля, то есть в среде демократического государства. Там по себе факт, что демократия шаг за шагом свертывалась, контроля этого никакого не получалось, нужен был контроль сверху, и это, собственно говоря, полностью дискредитировало затем идею административной реформы. Я бы считал, что она в значительной части провалилась. Но сейчас начнут закрывать агентства, потому что их много. А они только сейчас, недавно, стали по-настоящему работать. В то же время, конечно, с самого начала было ясно, что некоторые министерства ради сокращения их числа зря пообъединяли. Совершенно противоестественно. Здравоохранение со социальным развитием и трудом. Культуру со средствами массовой информации. Ну, совершенно это было очевидно с самого начала, что это просто в попыхах или по причине каких-то интересов, которые не имели отношения к делу. Вот и сейчас, как будут переделывать, думаю, что будут возвращаться к какой-то советской модели.
Спасибо, Юлия Шевченко. Вопрос к вам. Вы заговорили вот о важной для России, собственно говоря, и второй наш эксперт говорит о том же, о важной для России болезни, может быть, это дублирование работы и технической роли правительства. Вы считаете, что в Кремле фактически создано другое правительство, которое рулит вот тем, что называется правительство России? Верно я вас понимаю?
А в Кремле есть администрация президента с ее структурными подразделениями, которые плотно курировали деятельность министерств, агентств и служб других органов, и таким образом создавая нечто вроде параллельной структуры исполнительной власти и нередко действительно подменяя собой деятельность правительства и лишая его инициативы в принятии каких-то важных стратегических решений, что не могло не отразиться на эффективности работы правительства, вот, собственно, в подчинении Фродкова.
А не идет все к тому, что, ну, вообще можно в России правительство отменить и оставить одну только администрацию президента? Юлия Шевченко, скажите, пожалуйста.
Ваш вопрос касается напрямую изменения Конституции. В Конституции четко прописано, что в России существует правительство в лице кабинета, возглавляемого премьером, и федеральных министерств. Я думаю, что отмена этой структуры имела бы катастрофические последствия для России. И если какая-то структура на какой-то период деятельности обнаруживает некоторую неэффективность, это еще не повод ее ликвидировать как таковую.
Спасибо. Напомню еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 22 12. Звоните нам, пожалуйста. Евгений Григорьевич, вопрос к вам. Вот мы говорим о неэффективности системы государственного управления, правительства в России. В то время, когда вы были министром, если не изменяет ни память, это середина 90-х годов, конец ельцинской эпохи, ну или вторая часть ельцинской эпохи. Правительство работало эффективнее, на ваш взгляд?
Ну, во всяком случае, более эффективно, чем сейчас. И тогда у нас было все проще. Администрация президента не командовала. Были совершенно четкое и ясное разграничение, кто за что отвечает. И были те полномочия, которые принадлежали президенту, конечно, он их выполнял сам. Но он не вмешивался каждодневно в работу правительства. А еще добавлю к тому, о чем говорилось раньше, это то, что действительно сейчас плотная опека и реально. Мы по Конституции считаем президента главой государства, но он реально является главой исполнительной власти и по существу руководит и работой правительства.
Ну, может быть, я задам вам примерно тот же вопрос, что и Юлии Шевченко. Может быть, логично было бы перестроить, в том числе путем, может быть, изменения Конституции, раз уж так вот в России все по советской модели, может быть, сделать еще более близко к американской системе, где президент является руководителем правительства, чтобы уж совместить Конституцию с реальностью?
Ну, я вот как бы не исключаю того, что так и будет сделано, хотя это не соответствует Конституции. Но у нас, вы знаете, Конституция само собой, а жизнь по понятиям идет само собой. Но, в принципе, я сторонник парламентской республики для России. Я считаю, что в руках президента сегодня слишком большие полномочия, И действительно нужна отдельно роль главы государства и главы исполнительной власти.
Юлия Шевченко, скажите, пожалуйста, с точки зрения политологической науки, сколько уровней правительства или государственного вот этого управления экономикой всей жизнью нужно для такой страны, как Россия? Вот в чем смысл, собственно говоря, почему есть там Министерство экономики, есть там агентство или там комитет по спорту? Какая разница? Почему нельзя создать Министерство спорта, например, или комитет по экономике? Какая разница между ними?
Ну, на мой взгляд, для того, чтобы создавалась более эффективная структура управления любой страной, в том числе России, важно, чтобы министерства, которые все-таки стоят во главе иерархии исполнительной власти, они бы имели бы более межотраслевой характер и объединяли бы в себе интересы целого ряда отраслей отдельных, что позволяло, и такое объединение позволило бы лучше согласовывать интересы отдельных отраслевых структур и не создавать возможности для лоббирования какими-то отдельными отраслями каких-то особых интересов. И вот с этой точки зрения создание Министерства экономики, оно более прогрессивно, именно потому что экономика объединяет в себе, скажем, и материальное обеспечение спорта, и материальное обеспечение аграрного хозяйства, и чего угодно еще. Тогда как, говоря о спорте, мы имеем дело с узким отраслевым интересом, которое, ну, пожалуй, не место в федеральном правительстве. Правительство должно ориентироваться на межотраслевое регулирование. И с этой точки зрения создание министерств, которые бы заключали в себе интересы отдельных подразделений экономики, было бы более эффективно.
А вы считаете, что сейчас какие-то агентства надо перепрофилировать или закрывать? Вот Евгений Григорьевич говорит нам, что сейчас пока только начали работать, сейчас начнут опять закрывать, открывать новые, время потеряем, через 3,5 года выяснится, что неэффективно работают министерства и агентства. Что бы вы сейчас с ними делали?
Ну, я бы не стала их закрывать так уж настойчиво. Мне кажется, что гораздо важнее было бы пойти по пути разграничения полномочий, когда действительно не создавался бы конфликта интересов, когда, допустим, министерство считает, что оно вправе руководить всеми подчиненными структурами, в том числе агентствами и службами, а агентства и службы считают, что они достаточно наделены самостоятельными полномочиями, лучше пойти по пути разграничения полномочий и четкого прописывания, кто за что отвечает. И ситуация, когда действительно министерство отвечает не только за себя и за агентства и службы, именно создавала ту конфликтную среду, которая в результате и заставила многих говорить о неудовлетворительных результатах административной реформы. Ликвидация федеральных органов на уровне служб и агентств, мне кажется, что можно было бы пересмотреть судьбу некоторых агентств, но в целом вот такого рода чистки, ну, они не приведут к желаемым, тем более быстрым или каким-то положительным результатам.
Бывший министр экономики России Евгений Ясин, известный экономист и эксперт по проблемам государственно-административного устройства Юлия Шевченко по телефонам в прямом эфире «Радио Свобода». Напомню еще раз телефон, по которому вы можете позвонить нам. 8-800-200-22-12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Вот у нас есть первый звонок. Николай из Подмосковья. Я приветствую вас в эфире. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, господа. Я хотел бы задать два вопроса, если можно. Значит, первый вопрос. Если правительство работало плохо, как вы говорите в вашей передаче, то почему Путин наградил Фродкова? И второй вопрос. Какой же все-таки у нас в стране строй? Демократический или тоталитарный? Спасибо.
Спасибо и вам большое. Евгений Григорьевич, первый вопрос к вам. Вы, может быть, лучше знаете эти кремлевские хитросплетения. Почему же Путин наградил Фродкова?
Ну, Фродкова, я думаю, он наградил за послушность. За то, что он выполнял все указания, а особой инициативы от него не требовалось. Что касается второго, какой у нас строй, вот точно могу сказать, что не тоталитарный, но и демократический он такой, знаете, с прилагательными. Суверенная демократия или управляемая демократия. Я понимаю так, что, конечно, Путину, президенту вообще, при нынешней ситуации иметь правительство с четким разграничением полномочий между разными службами не совсем удобно. Он должен отдавать команды по вертикали. Это, так сказать, система управления государством как крупной корпорацией.
Спасибо. Юлия, вопрос к вам тоже. Вот на второй вопрос, пожалуйста, ответьте. Мне кажется, важно ваше политологическое умение. Какой строй сейчас в России?
Ну, я могу присоединиться к мнению Евгения Ясина о том, что, безусловно, то, что существует сейчас в России, нельзя назвать тоталитарным строем, потому что у тоталитаризма есть такие характеристики, которые явно не вписываются в структуру современной российской реальности. Ну, демократии, конечно, сложно тоже назвать. Можно добавлять к демократии разные эпитеты, которые сделают ситуацию, мое объяснение, более понятным. Но одно из них, например, чрезвычайно управляемая демократия, когда действительно основную роль в стране играет президент, который склонен допустить некоторое существование демократических норм и институтов, но при этом предпочитает любые, даже формально демократические процессы держать под своим собственным личным контролем, ну и в частности, касаясь темы нашей сегодняшней беседы, держать в стороне от управления правительства.
Спасибо. 8-800-200-22-12, это телефон студии «Радио Свобода», и по этому номеру дозвонился из Москвы наш слушатель Вадим, добрый вечер.
Здравствуйте. У меня не вопрос, а какое-то такое мнение небольшое. Вот вы согласны ли, что я гость студии? Дело в том, что в России сознание это крепостное, но это уже так складывалось, понимаете? Какое-то разграничение полномочий. Конечно, по закону можно что угодно сделать, но, естественно, это царь, ну или, вот так сказать, ну, авторитаризм. Просто народ вышел из крепостных. Вот я лично, такой, может быть, не очень корректно, вот я еврей, мои предки не были крепостными. Вот у меня, например, буржуазное сознание, понимаете? Но таких людей, которые симпатизируют западным ценностям, их там 6-7%. Так что пока мы имеем, что имеем. И Путин, кстати, как пасеньки и шапка. Не такой уж он плохой вариант. Тут просто ничего такого нельзя придумать более либерального.
Спасибо, Вадим. Евгений Григорьевич, есть какой-то у вас комментарий к этому?
Да, безусловно, есть. Я не согласен с слушателем вашим, потому что мы пережили уже 90-е годы и август 91-го и 89-й, и видели, что вполне наш народ подготовлен к демократии. Он, конечно, несколько разочарован в результатах реформ и так далее и тому подобное. Но это не означает, что он не готов к демократии, это что по-прежнему у нас как бы крепостное право или советская система и так далее. Просто концентрация власти всегда удобна, власть придержащим. Вот это сейчас и делается.
Евгений Георгиевич, спасибо большое, только я все-таки вас поправлю. Слышали, у нас сегодня с вами общие, а не наши только. Александр Сергеевич из Москвы, вам слово, пожалуйста.
Я вот хотел задать вопрос, алло, будет ли снят Зурабов и будет ли отменен неэффективный для инвалидов 122-й закон?
Ну, это очень конкретный вопрос, Александр Сергеевич. Я не знаю, смогут ли наши эксперты ответить, поскольку все-таки надо дождаться того, что там решат они в Кремле. Тем не менее, давайте попросим Юлию Шевченко оценить работу Министерства социальной защиты, скажем так. Можно назвать ее провальной или нет?
Ну, назовем ее так, как не достигшей тех результатов, которые ожидал от нее не только президент, но и общество. И с этой точки зрения, действительно, отставка Зурабова выглядела бы естественным ходом событий. Более того, само снятие нынешнего кабинета, ушедшего кабинета Фродкова, в значительной степени объясняется присутствием вот целого ряда непопулярных министров, среди которых министр Зурабов. И Путин известен своей несклонностью к индивидуальным отставкам, корректировкам на уровне индивидуальных министров. Он предпочитает более системный, концептуальный подход. И когда, видимо, количество министров, вызывавших недовольство в обществе, превысило некоторый допустимый критичный уровень, в отставку ушло все правительство.
Спасибо. Еще раз напомню, номер телефона 8-800-200-22-12. Еще у нас есть возможность пару звонков принять, а пока я продолжу беседу с Евгением Ясиным. Евгений Григорьевич, вот такой вопрос. Бывают две схемы, по которым возникают правительства. Либо министерство под людей подбирают, либо создается министерство или агентство, и под них ищут нужных каких-то профессионалов-специалистов. Ваше знание нравов в руководстве России, что говорит, как сейчас это правительство могут назначать и подбирать людей? От схемы или от людей идут?
Я так думаю, что сейчас сочетание этих принципов, есть некоторые министерства, которые уже точно обязательно существуют и для них подбирают людей. Например, Министерство финансов, Министерство экономики и так далее. Но в других случаях вот исходит из того, что хорошо бы иметь в правительстве такого-то человека. И вот это, для этого человека нужно создать министерство. Ну, например, я так сказать, скажу, назову условно Христенко Виктора Владимировича и, значит, создали вот Министерство промышленности и энергетики. А можно было иметь два министерства. Просто он раньше был вице-премьером, как бы считалось, что ему нужно большое министерство. И такого рода соображения играют тоже, как ни странно, важную роль.
Спасибо, Валерий Петрович из Ставрополя, в эфире «Радио Свобода». Вам слово.
Добрый вечер. Михаил Булгаков в своем рассказе «Роковые яйца» с гениальной точностью очертил границы чумы. Насколько я понял, начиналось на Курильских островах и закончилось на российско-финляндской, по-моему, границе. Вот у нас как только депутаты там или еще кто попадают на место, на кресло, они сразу забывают о народе. Может, это не, ну, не к вам вопрос, но это он связан с медициной. Может, там гены какие-то изменяются у наших избранников или еще что.
Ну, может быть, вопрос, Валерий Петрович, все-таки в типе политической системы, в том, как взаимодействует общество и власть в России. Говорил об этом Евгений Ясин чуть раньше. Юлия Шевченко, я вам вот какой вопрос задам. Ныне институт вице-премьеров правительства, насколько важен и вызван ли он вот теми соображениями, о которых говорил Евгений Ясин, то есть идут от людей, там назначают Медведева, чтобы подчеркнуть его статус преемника, там, как было в прошлом, скажем, Иванова, или все-таки они курируют какие-то важные, вот особо важные направления? Сколько нужно вице-премьеров?
Если институт вице-премьеров нужен, то, безусловно, они должны быть многочисленны, чтобы не создавать некоторое такое обособленное звено в правительстве, которое бы было чуть ниже, чем премьер, но определенно выше, чем министры. И действительно, в начале существования правительства Фродкова было много говорилось о том, что институт вице-премьерства изжил себя, потому что это наследие старой советской системы административного управления, так, в общем-то, оно и было. И действительно, в более прогрессивном развитом правительстве, может быть, роль вице-премьеров, во-первых, должна быть, их должно быть немного, и они не должны быть полновластными, почти хозяевами кабинета. Но в дальнейшем с изменением политической конъюнктуры стало ясно, что старые советские методы управления не вполне себя изжили, и действительно нужно создавать некоторую, нужно с точки зрения решения определенных властных задач создавать некоторые обособленные позиции для людей, которых выделяет президент своим вниманием. Так действительно получили возвышение и Медведев, и Иванов. Действительно, получив вице-премьерский статус, они выделились на фоне других министров, и что создало для них совсем другие условия, в частности, вот в период избирательной кампании, что, безусловно, оказывает большое влияние на весь контекст административного управления.
Спасибо большое. Я приношу извинения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять. Вот Евгений Владимирович из Химок терпеливо ждал своей очереди. Извините, Евгений Владимирович, просто нет времени, пора уходить нам на новости. Спасибо всем, кто принял участие в программе «Итоги недели». Гостями ее были бывший министр экономики России Евгений Ясин и эксперт по проблемам государственного административного устройства России Юлия Шевченко. Мы обсуждали вопрос о том, какое правительство нужно России. Во второй половине часа я представлю вам традиционные рубрики программы «Обзор американских еженедельников. Неделя без политики. Курьер недели. Политика онлайн». А 23 сентября, в воскресенье, в 13 часов по московскому времени, в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». Автор и ведущая программы Вероника Баде посвятит этот выпуск спортивным автомобилям. А программу «Итоги недели» мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Генеральная прокуратура Литвы отказалась выдать в Москве одного из бывших владельцев «Юкоса» Михаила Брудно. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе, литовские прокуроры в письме Генпрокуратуре России назвали мотивы преследования Брудно политическими и выразили сомнения в объективности следствия. Компартия России утвердила свой избирательный список на предстоящих выборах в Госдуму. В первую тройку вошли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов и руководитель Агропромышленного союза Николай Харитонов. Утвердила свои избирательные списки и Аграрная партия. В первой тройке федерального списка лидер аграриев Владимир Плотников, доярка Нина Брусникова и Василий Шандыбин, недавно вышедший из КПРФ. Михаил Касьянов избран главой новой партии «Народ за демократию и справедливость». Кандидатуру Касьянова в президенты страны поддержали еще в одном регионе представители «Другой России» в Нижнем Новгороде. Александр Лукашенко обвинил «Газпром» в том, что он наживается на Белоруссии. На переговорах с «Газпромом» позиция Минска будет жестко увязана с оплатой оплатой услуг по транзиту российского газа через Белоруссию, заявил он. В Костромской области простились с губернатором Виктором Шаршуновым и его водителем Виктором Цветковым, погибшим в автокатастрофе.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели» Радио Свобода сегодня ведет Андрей Шарый. Как заглянуть в душу Владимира Путина? Какой должна быть стратегия Вашингтона в Ираке? Как снимать кино в России? На эти вопросы дают ответы авторы статей в свежих номерах американских еженедельников «Time» и «Newsweek». Обзор подготовила Елена Архипова.
Накануне парламентских и президентских выборов в России возникла необходимость разъяснять жесткие геополитические заявления властей. Для этой цели был заключен контракт с неким пиар-агентством, базирующимся в США. С его помощью Кремль надеется преподнести общественности свою версию событий, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Как заглянуть в душу Путина». Видимо, в рамках заключенного контракта была организована встреча пресс-секретаря агентства Дмитрия Пескова с корреспондентом журнала. 39-летний Песков мало чем отличается от других российских пресс-секретарей, и бывших, и нынешних, разве что он более раскован. И риторика бывшего дипломата вполне типична для кремлевских верно подданных. По его словам, цель Путина в том, чтобы Россия стала могущественным государством, способным соперничать с ведущими державами многополярного мира, и население пользуется всеми экономическими благами. О свободе в этом перечне даже не упоминалось. Да и зачем, если в России все движется в противоположном направлении? Исчезает даже иллюзия выборов, которая поддерживалась Кремлем в 2004 году. По мнению «Тайм», выборы фактически уже закончились, и в Москве обсуждается только один вопрос – кто станет преемником Путина? Поэтому назначение Виктора Зубкова на пост премьера стало для всех полной неожиданностью, которую восприняли сначала как обманный маневр, а сейчас уже рассматривают как решение о передаче власти. Президент имеет право выбирать человека, с которым готов поделиться своей популярностью, говорит пресс-секретарь нового пиар-агентства. Но таким избранником должен стать известный человек. Если делиться популярностью с нулем, то в итоге и получится ноль, подытоживает «Тайм».
Иракская тема не сходит с полос американских еженедельников. «Ньюсуик» в одной из публикаций рассуждает о том, как повлияет на ситуацию в Багдаде увеличение численности войск США. По мнению журнала, для иракцев сейчас главное восстановить политический баланс сил, и американцы должны всячески способствовать этому. Войскам следует оставаться в стране до тех пор, пока иракское правительство видит в этом необходимость. Но главная задача американских военных – не патрулировать улицы Багдада, а помочь в налаживании экономики и политических структур. А эту миссию можно выполнить с помощью относительно небольшого количества войск. К тому же Вашингтон должен четко дать понять, что американцы не собираются уходить из Ирака, поскольку многочисленные группировки самого разного толка уже строят планы, рассчитанные на постамериканский период. Ньюсуик полагает, что самым разумным было бы постепенное сокращение военного контингента при сохранении в Ираке ограниченного количества войск. Многие демократы призывают к тому же. Но, избрав подобную тактику, президент Буш вынужден будет признать, что миссия 130 тысяч американских солдат в Ираке успешно или не слишком успешно завершилась, считает Ньюсуик.
Обстановка на съемочной площадке обычно ассоциируется со скандалами, неразберихой и прочими эксцессами. На самом же деле на съемках существует столь жесткий график, что даже минута простоя считается серьезным проступком. За исключением тех случаев, когда съемки проходят в России, пишет «Тайм». Съемочная группа фильма «Ты и я», который делает английский режиссер Ролан Джоффе, уныло толпилась возле гостиницы «Украина» на фоне алого «Феррари». В драме о двух девушках, которые начинают светскую жизнь в Москве, сцена с «Феррари» задумывалась как одна из главных, но съемочная группа простаивала уже несколько часов. По замыслу режиссера, для съемок требовался милицейский эскорт, о прибытии которого договорились заранее. Но московские милиционеры, видимо, решили ознакомить киношников с правдой жизни и дать понять, что необъяснимые, доводящие до истерики бесконечные опоздания в России – нормальное явление. Подобный культурный обмен в корне противоречит главному принципу Голливуда, который сводится к простой формуле – время – деньги. У иностранцев, занимающихся бизнесом в Москве, зачастую просто опускаются руки. Создается впечатление, что российские партнеры сговорились с целью действовать на нервы и, в конце концов, свести с ума своих работодателей. Ролан Джоффе, автор номинированных на «Оскар» фильмов «Поля смерти» и «Миссия», сравнивает ситуацию с попытками собрать из запчастей «Лады» шикарный «Мазерати». И все же западные киношники продолжают снимать в России, поскольку благодаря низким расценкам им удается сэкономить до 25% бюджета, пишет «Тайм».
Американских, обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Итоги недели «Радио Свободы». Поговорим сейчас об итогах недели без политики. 19 сентября в 19 городах России отмечался Всероссийский день прогула. Сорвать занятия прогульщикам не удалось. Из Санкт-Петербурга сообщает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Акция была организована с помощью интернет-сайта ВКонтакте.ру. Тема «Дня прогула» была очень популярна в Рунете первые три недели сентября. В Петербурге этот день решили отметить флешмобом. Встреча студентов и старших школьников была назначена на 9.30 утра на Дворцовой площади. Опознавательный знак – тетрадка в руках. Около 11 часов собравшиеся должны были отправиться в Таврический сад. Прогульный день предполагалось закончить около часа ночи. Но эти обширные планы сбылись только отчасти. На Дворцовой площади собралось не более 50 человек – студентов вузов и техникумов и старшеклассников, действительно с тетрадями в руках. Одна из участниц флешмоба – студентка Петербургского университета путей сообщения Татьяна. С одной стороны, она не может говорить об этой акции без смеха. С другой, видно, что ей немного неловко за свое участие.
Нормально. Ну, такая толпа нормальная была. Мы пришли просто туда, и все. Ничего там такого не было особенного. Тетрадка у меня одна была старая. Со школы. Валялась просто дома. Не пойдешь с такими тетрадками, потеряешь.
А почему вы решили принять участие?
Ну, просто интересно. Я не знаю, почему. Любопытство, наверное, просто. Ну, как бы народ поддержать. Ну, мы как бы ушли рано, там как бы ничего такого интересного, просто как бы народу много, все-таки, ну, веселятся обычно.
Танины друзья или ничего не слышали об акции, или считают ее не стоящей внимания.
Я не слышала вообще ни слова о нем. Но если была бы хорошая погода, почему бы не сходить?
Знаете, я слышала о нем, но участвовать я в нем не участвовала, потому что мне очень нравится ходить в университет.
Не участвую, потому что это тупость.
Не, мы предпочитаем учиться вообще-то.
Впрочем, не исключено, что питерским прогульщикам просто помешал дождь, потому что их московские коллеги провели этот день гораздо живее. Интернет-блоги полны веселыми отзывами о том, как это круто собраться большой толпой в учебный день и пройтись по улице. Да так, что милиции приходится сгонять толпу с проезжей части. Организаторы акции надеялись, что в ней примут участие около 70 тысяч российских студентов и школьников, и объясняли, что ее смысл состоит в том, чтобы прогульщики в больших городах одновременно проигнорировали занятия в своих учебных заведениях. Но, судя по Петербургу, где полсотни молодых людей так и не дошли до Таврического сада, вряд ли эта акция стала такой уж массовой. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На этой неделе Нью-Йорк отметил 30-летие своего самого популярного известного бренда – значка «Я люблю Нью-Йорк». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Алое сердечко и пронзающая его по диагонали фраза «I love New York» – «Я люблю Нью-Йорк». Этот слоган родился 30 лет назад. Его набросал дизайнер Милтон Глейзер, когда застрял в такси в одной из транспортных пробок. Он хотел помочь увязшему в долгах городу привлечь туристов, но считал свою простенькую, даже простоватую фразу однодневкой и думал, что через пару недель ее вытеснят десятки других. Вместо этого слоган «I love New York» стал символом города, появился на майках, кофейных чашках и прочих сувенирах. Такие звезды, как Фрэнк Синатра, Элизабет Тейлор, Анджела Лэнсбери, Мэнди Патинкин и другие – пели эти три слова с экранов телевизора. Недавно слоган взял на вооружение мэр города Майкл Блумберг. Он, в частности, напомнил. Туризм – одна из самых активных отраслей экономики Нью-Йорка. В год она приносит нам около 25 миллиардов долларов. Поздравляя горожан и себя самих с 30-летием «I love New York», власти Нью-Йорка считают, что 25 миллиардов – далеко не предел, и надеются с помощью юбилея привлечь новых туристов. На рекламную кампанию выделен $1 миллион. На эти деньги всю страну уже увешали обновленные плакаты «I love New York». Этот пароль не утратил своей магической силы. Билеты на бродвейские спектакли раскуплены. Мы первый раз в вашем городе. Когда раскрываем на улице карту Нью-Йорка, всегда кто-нибудь подойдет и все объяснит. Слоган не врет. Люди действительно любят свой город. Теперь мы сами останавливаем и спрашиваем местных. В юбилейную кампанию включились и многие частные фирмы. JetBlue Airways, Amtrak, Zipcar могут прокатить вас из города Нью-Йорка в северную часть одноименного штата. Билеты на самолет, поезд или машину сейчас продают по сниженным ценам. Автору «I Love New York» Милтону Глейзеру недавно исполнилось 78 лет. На вопрос, не жалеет ли он, что создал такую коммерчески успешную рекламу бесплатно, он отвечает: «Нет, конечно. Это мой город, и когда-то я получил здесь свое художественное образование тоже совершенно бесплатно».
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. В Мюнхене открылся ежегодный пивной праздник «Октоберфест», который считается самым популярным и привлекательным в череде подобных фестивалей праздников в мире. Цены пива в этом году высоки, как никогда, и «Октоберфест», к тому же, не досчитается некоторых знаменитостей. Организаторы праздника сочли нежелательным официальное участие в нем светской львице Пэрис Хилтон, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Этим традиционным возгласом, который можно перевести как «бочка открыта», бургомистр Мюнхена Кристиан Уде с третьего удара, открывший первую бочку, объявил праздник открытым. Традиционно на Октоберфест, празднике пива в Мюнхене, ожидается более 6 миллионов посетителей. Рекорд до сих пор 7,1 миллиона был установлен в 1985 году. Праздник уже копируют в Китае и Лас-Вегасе. Но что есть копия по сравнению с оригиналом? Люди празднуют и на открытом воздухе, но атмосферу можно по-настоящему почувствовать в огромных залах, вмещающих одновременно более 100 тысяч человек. Саундтрек со стороны не покажется особенно интересным. Доминирует шум толпы с иногда пробивающимися песнями. Но тех, кто внутри, все устраивает. На нынешнем празднике уже есть первый, правда, не слишком радостный рекорд. Большая кружка пива стоит 7,90 евро. Это дороже, чем в прошлом году на 40 центов. Из иностранцев чаще других заметны в Мюнхене молодые итальянцы, поэтому с 2005 года на празднике дежурит и отряд итальянских карабинеров. Итальянцы, которые живут по несколько дней в палаточных городках, как правило, после баварского пива ищут на празднике любовных приключений, и не без успеха. Интересен праздник и визитами знаменитостей. В прошлом году одним из аттракционов было появление юной богачки Пэрис Хилтон, которая использовала визит для рекламирования игристого вина Прозекко в банках. Ныне же наследница империи отелей, если она появится, официально запрещена не только реклама, но и вообще какое бы то ни было шоу. Букмекеры даже принимают ставки на то, появится ли та или иная знаменитость на мюнхенском празднике. Премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер много лет чувствовал себя на Октоберфесте немножко баварским королем. Ныне он прощается со своей ролью первого лица в Баварии, а сыгравшая свою роль в нисхождении Штойбера политика одновременно красавица Габриэле Паули сама претендует на этот пост, точнее на пост руководителя баварской партии «Христианский социальный союз». Накануне праздника Паули в своем предвыборном выступлении не очень удачно пошутила, высказав инициативу по заключению брака сроком на 7 лет, последующими продлениями и экономией таким образом средств на бракоразводных процессах. Это была шутка, но баварцы, для которых браки по-прежнему заключаются на небесах, Паули не поняли, и теперь ее шансы стать баварской партийной королевой практически отсутствуют. В Мюнхене пиво льется, а там, где оно льется, там, согласно народной поговорке, весело живется.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Неделя без политики. Курьез недели. Великобритания готовится к постановке мюзикл о Романе Абрамовиче. Постановщики предлагают показать его в Москве, Нью-Йорке, Париже, Токио и Лондоне. На сцену должны выйти актеры в образах Романа Абрамовича, его бывших и нынешних подруг Владимира Путина и Бориса Березовского. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В мюзикле о российском олигархе и владельце футбольного клуба «Челси» будет много пения и танцев. Это будет эксцентричная музыкальная комедия, в которой сам Абрамович, его бывшие жены Ольга Ирина, а также нынешняя подруга Даша Жукова будут распевать арии и дуэты. Среди персонажей мюзикла российские президенты Борис Ельцин и Владимир Путин. Появится на сцене Борис Березовский, у которого будет несколько арий. Одна из них начинается словами «Кому нужна девушка, если есть нефть?», а другая звучит просто зловеще «И я подумываю пристрелить Путина». В мюзикле будет петь хор олигархов и хор футболистов Челси. Министры будут танцевать с бизнесменами. Либретто мюзикла пишет Крис Хатчинс, автор биографической книги об Абрамовиче «Абрамович. Миллиардер из ниоткуда», вышедший в Лондоне 3 года назад. В интервью «Радио Свобода» Крис Хатчинс подчеркнул, что его главная цель – развеселить Абрамовича и Путина.
Я мечтаю, что на премьере мюзикла в Москве, а мы с продюсером Тони Картрайтом уже готовимся к этому, Абрамович будет в зале, сядет рядом с президентом Путиным, и оба они вдоволь посмеются над собой.
В британских СМИ прошли слухи о том, что Абрамович намерен инвестировать в этот проект чуть ли не 170 миллионов долларов. Сообщается также, что доверенное лицо Абрамовича Евгений Швидлер уже встречался с постановщиками мюзикла в начале сентября. Однако представитель Абрамовича опровергает эту информацию и не подтверждает заключение сделки с постановщиками. Я спросила продюсера мюзикла Тони Картрайта, известно ли Абрамовичу о постановке и намерен ли он ее субсидировать.
Да, мы передали ему черновик сценария. Это было пару недель назад на лондонском стадионе Стамфорд-Бридж. Он хотел взглянуть на предварительный список актеров и мест, где мюзикл будет ставиться. А это пока 3 места. Бродвей в Нью-Йорке, Англия и Москва, точнее Кремлевский дворец. Мы ожидаем, что Роман согласится на финансовую поддержку этого шоу. Однако есть много других людей и организаций, которые очень заинтересовались постановкой. Среди них американские и британские банки и известные импресарио. Многие хотят инвестировать в этот мюзикл. Английские мюзиклы с огромным успехом идут по всему миру. Мы даже подумываем сейчас о фильме, который также может привлечь крупных инвесторов.
Не совсем ясно, на каком языке будет поставлен мюзикл – на русском или английском.
Это будет комбинация 2 языков. В основном будет русский текст. Репетиции будут проходить в России, и многие артисты и музыканты будут русскими. Мы хотим репетировать в Москве, а затем максимально быстро перебраться в Лондон.
Владелец клуба «Челси» стал в Англии культовой фигурой. Говорят, что захоти губернатор Чукотки сменить гражданство и баллотироваться в британский парламент, он был бы избран туда подавляющим большинством голосов. Так что мюзикл о Романе Абрамовиче обречен в Британии на шумный и сенсационный успех. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели», рубрика «Политика онлайн» возвращает нас к событиям в России. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
С российскими политологами случился конфуз. Не в первый раз, конечно, но никогда еще раньше они не попадали в столь неловкую ситуацию. Вот что пишет на сайте Polit.ru главный редактор издания Андрей Левкин.
Многочисленные эксперты сообщали о том, как реализовались их предвидения, и рапортовали о будущем ходе событий. Даже лица из организаций, прямо работающих на Кремль. Этот народ полагал, что он в курсе. Все эти рассуждения смялись после Зубкова. Эфир заполнило экспертное молчание. Это никакое не злорадство. Вот таким непредсказуемым все и было. Что ж тут злорадствовать?
Российская власть принимает решение в сверхзакрытом режиме. Понять ее мотивацию, находясь снаружи или даже внутри, но далеко от центра, почти невозможно. Синоптики еще могут предсказывать погоду, но когда они ошибаются много раз подряд, их увольняют. А если они вообще не в состоянии прогнозировать изменения природы, то под вопрос ставятся основы их профессии. Так что политологам стоит проявить беспокойство, считает Андрей Левкин.
Такой ход событий делает экспертов и политологов как-то не очень ненужными. Как строить схемы и анализы ситуаций, остается переходить в формат пропагандистов. Ну да, это и происходит, но все-таки вывесок-то еще не меняли.
По мнению Андрея Левкина, сами по себе политологи не виноваты. Просто совершенно изменились условия и задачи их работы.
Последнего рода гадания вот на Иванове и Медведеве, они, в общем, падают где-то на май, ну, в худшем случае, в самом дольшем варианте, на июнь этого года. И, в общем, тогда и Иванов, и Медведев употреблялись скорее в качестве некоторых символических персон, за которыми стоит то-то, сё-то и так далее. Политологи, ну, они уже достаточно давно ушли от какой-то реальной аналитической структурной деятельности в отношении вот к первым лицам, условно говоря, и там верхним элитам. Все прекрасно понимают. Всем уже в конце первой половины года было понятно, что дело совершенно внутреннее. Так что тут уже исключительно постфактумное изложение того, что происходит, с тем, чтобы, ну вот, держаться в рамке. Сейчас, на самом деле, назначение Зубкова оказалось уже не полной какой-то такой профанацией системы. Просто лишним доказательством того, что дело какое-то очень внутреннее и, как ни странно, может быть, иметь даже какие-то содержательные корни. То есть очень похоже на то, что будет перекраиваться просто сама структура правительства под это дело. Фродков сидел на прежней, которая была после Касьяновской, она другая в сравнении с Касьяновской. Сейчас, возможно, будет происходить возврат обратно через назначение Зубкова. И, собственно, это сигнал, что все проблемы с преемственностью власти будут решаться исключительно внутри нее.
Мнение главного редактора сайта «Политру» Андрея Левкина. Определение так называемых предвыборных троек. Этот процесс уже принес немало сюрпризов. Достаточно вспомнить включение в такую тройку от ЛДПР небезызвестного Андрея Лугового. В либеральных партиях определение выбранных лидеров шло нелегко. Первые тройки избирательных списков СПС «Яблоко» анализирует Анна Вражина на сайте Лента.ру. Ее комментарий называется «Тройки без тузов».
Две крупнейшие либеральные партии России – «Яблоко» и «Союз правых сил» определились составами своих федеральных первых троек. 19 сентября Федеральный политический совет «Союза правых сил» рекомендовал партийному съезду следующий состав первой тройки избирательного списка партии на выборах в Госдуму. Никита Белых, Борис Немцов, Мариэтта Чудакова. Обоснование именно такому составу тройки нашли красивое. В ней представлены три поколения российских демократов. Стало быть, Чудакова, бывшая в советские годы диссиденткой, старшая, бывший первый вице-премьер и несостоявшийся преемник Бориса Ельцина Немцов – средняя, а нынешний лидер СПС – 32-летний Никита Белых – младшая. Претендентами на место в федеральной первой тройке прежде были лидер ликвидированной республиканской партии независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков, лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар и бывший заместитель председателя правления благотворительного фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина.
То, что в итоговом лидерском списке не было ни нелюбимых Кремлем Рыжкова и Ясиной, ни совсем молодой Марии Гайдар, автор комментария на Ленте.ру считает ошибкой СПС. Такую же ошибку, по мнению Анны Вражиной, допустило и «Яблоко». Артем Ефимов, редактор отдела политики сайта Лента.ру, на котором появился комментарий Вражиной, считает, что жизнь в российское либеральное движение могут вдохнуть только совсем юные, 20-летние лидеры.
Тройка Белых, Немцов, Чудакова, ни тем более тройка Явлинский, Ковалев, Иваненко в общем не играют. Мне представляется, что, например, включение в тройку СПС Марии Гайдар в этом смысле сыграло бы. Это человек, по крайней мере, узнаваемый, динамичный, ни про Белых, ни про Немцова, ни тем более про Чудакову, ничего подобного сказать нельзя. В «Яблоке», соответственно, то же самое можно сказать о том же Илье Яшине. Просто потому, что старшие товарищи, старшие партийцы как-то настолько тихо себя ведут, что, в общем, трудно понять, на что они вообще рассчитывают.
Мнение Артема Ефимова, редактора отдела политики сайта Лента.ру. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Человек недели «Радио Свобода» – новосибирский ученый Олег Коробейничев. Он требует публичных извинений от Федеральной службы безопасности за необоснованные обвинения в разглашении государственной тайны. Более года Коробейничев провел под подпиской о невыезде по подозрению в передаче Министерства обороны США данных о новых видах твердого ракетного топлива. Все обвинения в результате были сняты. Областная прокуратура направила ученому письмо с извинениями от лица государства. Коробейничев ждет извинений от начальника новосибирского ФСБ, по чьей инициативе в марте 2020 2006 года было возбуждено уголовное дело. Олегу Коробейничеву 68 лет, он доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области горения, автор более 170 научных работ, включая монографии «Изобретение и учебное пособие химическая физика горения», заведующий лабораторией кинетики процессов горения Института химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук, профессор. О человеке недели «Радио Свободы» говорит академик, член Общественного комитета защиты ученых Юрий Рыжов.
Он проявил стойкость, период, целый год его держали, как под подпиской о невыезде. Причем все прецеденты последних там 4-5 лет по подобным делам оканчивались плачевно для тех, кого без оснований обвиняли в незаконной деятельности или шпионаже. А тут вдруг такой блестящий вариант. Человека через год преследований отпускают и говорят, что он не виноват. А он, стойкость, после того, как с него сняли обвинение, потребовал извинений и полного обеления всего того, что произошло. Сразу после этого стоял еще одно знаковое, я считаю, событие, когда двух сибирских ученых-братьев, которых тоже обвиняли в шпионаже, вдруг освободили и сказали, что они ни в чем не виноваты. Могут сказать, что вообще идет прорыв. Раз освободили, значит, Коробейничева, теперь этих братьев освободили от обвинений, да еще принесли извинения, но, скажем, другая эпоха началась. Что, силовики у нас исчезли, как главная власть в стране? Я боюсь, что это не произошло. Я думаю, что тут большая степень коробейнического поведения, это его лично, это очень важно. Применительно ко всему сообществу тоже надо смотреть. Каждый поступает в меру своей испуганности или прагматичности и так далее. Конечно, страх в страну вернулся. Страх не только применительно к обвинению в шпионаже, но и все обвинения, тем более теперь каждого может считать экстремистом и террористом. Черт, что люди вынуждены осторожно предъявлять к ним требования, которые самые высшие пробы. Это нельзя, потому что страна остается той страной, которая была.
О человеке недели «Радио Свободы» говорил академик, член Общественного комитета защиты ученых Юрий Рыжов. В эфире «Радио Свобода» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работала продюсер Наталья Пахомова. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свобода» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После выпуска новостей, а также в 7 часов утра в эфир выйдет программа Ольги Беклемищевой «Медицинский час». Этот выпуск посвящен лечению рака крови. Всего доброго. Будем слушать «Радио Радио «Свобода» вместе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченка более суток не могла найти в горах дорогу.
Андрей Луговой сказал, что идет в Думу вовсе не для получения депутатской неприкосновенности, а для реальности.
Для нас очень важно соблюдать все европейские законы.
Российский предприниматель Алишер Усманов купил оптом всю коллекцию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации.